Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Ари Матвеевич Кугапи у нас сегодня в студии. Человек, о котором есть отдельная статья в российской Википедии, между прочим, если вы не знали. Она там есть, даже у меня открыта сейчас на планшете. «Кто такие лютеране» называется наш сегодняшний эфир. И мы, собственно говоря, с Ари Матвеевичем Кугапи, епископ, еще раз, эмеритус.
Да-да-да.
Епископ эмеритус лютеранской
на
церкви
покое.
Ингрия. У нас сегодня в гостях, и мы сегодня с ним будем обсуждать. Ставьте лайки, делайте репост, особенно если вы член лютеранской церкви, обязательно поставьте лайки, сделайте репост на своей странице. Что же такое страшное слово-то, эмеритус?
Это очень простое слово, означает на покое епископ, который уже на пенсии.
То есть в вашей структуре, в вашей церкви человек, который покидает служение, это почти что ушел на пенсию, да?
Да.
Он
да,
все еще остается да, как бы епископом.
Ну, продолжает поддерживать, помогать церкви, служить в разных качествах, которые, в которых церковь ну, нуждается, так сказать, в служении, в помощи, то я продолжаю помогать ровно настолько, насколько церковь нуждается во мне.
У вас не только интересное название у церкви, о чем мы немножко позже поговорим, но и ваше собственное имя довольно-таки необычное для русского слуха. Ари Матвеевич, более привычное. И Кугапи, можете немножко про себя рассказать?
Ну, я по национальности финн, и по маме, и по папе финн. И для Финляндии это очень традиционное имя. На самом деле, если правильно, то меня крестили Аре.
Аре.
Вот. Но когда записывали, то русскому слуху немножко сложно воспринимать финские имена, и поэтому меня в метрику, в, это самое, в ЗАГСе или там в совете, где регистрировали ребенком, то по рождении с ошибкой записали, поэтому я стал. Но Ари тоже это вполне финское как бы имя, поэтому я не возражаю против того, что вот. Но интересно просто, что вот настоящее мое имя Ары означает сокровище, поэтому вот вы общаетесь с сокровищем.
Обладаем сокровищем. Да-да-да. Хорошо. С детства ли вы верующий человек?
Ну, я, да, я вот, можно сказать, ну, получил такое вот сокровище от родителей и родился в верующей семье, даже, можно сказать, по нынешним меркам, даже в строго верующей семье. Я в детстве, значит, не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. И это были принципиальные решения моих родителей, которые воспитывали нас в духе христианства и в духе того, что человек не может служить двум господам. Угу. Поэтому вот мы были такими немножко белыми воронами.
Вы не были пионером, октябренком и комсомольцем, зато в 1980 году, я читаю в Википедии статью про вас, то есть в тот год, когда я родился, вы закончили высшее художественное промышленное училище имени Мухиной, да? То есть вы, да, по большому счету, художник?
Да, я художник, дизайнер, или как в дипломе записано, художник-конструктор.
Каким образом художник-конструктор умудрился стать епископом Лютеранской церкви Ингрии?
Ну, в 1977 году открылся лютеранский приход в Пушкине. Если кто, люди постарше, помнят, что в 1975 году было, значит, совещание в Хельсинки по безопасности, и там в совещании в Хельсинки, значит, Брежнев сказал, что в России полная свобода вероисповедания, и его поймали за язык и сказали, что у лютеран нет церкви в России. И после этого, через некоторое время, нам, лютеранам, дали церковь в Пушкине, старинную лютеранскую церковь, и мы молодежью, у нас была небольшая молодежная группа, мы влились в эту церковь, вот, и потом уже в в 90-м году появилась потребность в новых священниках, и меня призвали на обучение. Угу. Было организовано такое специальное быстрое обучение. В течение буквально там полугода нас подготовили к священнослужению. Примерно 10 человек нас было в группе. Вот. И в 90-м году руку положили в диаконы. Ну, в нашей церкви диакон – это практически священник, служитель. Вот. И направили служить в Колтуши, где я стал служить. И даже возглавил приход Колтушской церкви. Вот. И затем появилась необходимость, значит, в руководителе церковном. Меня назначили старшим пастором, управляющим пастором. Ну, а потом уже в 93-м году наша церковь решила, значит, что мы будем регистрироваться как епископальная церковь. Мы призвали на служение из Финляндии опытного пастора. Он 3 года прослужил у нас епископом, Лейну Хассинен. И в конце 95-го года Синод призвал меня на служение епископом. Вот такая история.
Спасибо. На самом деле, очень интересная история. Скажите, пожалуйста, вот Жанна спрашивает, как вы пришли к Богу, к вере. Вот у евангельских христиан обычно, да, есть такое понятие, понимание, что человек, родившийся в христианской семье, не означает, что он верующий человек, даже если он воспитан в вере. Да? Mm-hmm. И у каждого евангельского христианина есть момент, когда было совершено некое обращение, да, там метаноя такая произошла. Было ли в вашей жизни вот такой переход из просто члена верующей семьи, части верующей семьи, да, просто Ари, мальчика Ари, который был просто членом, частью лютеранской семьи, да, когда он превратился именно в человека сознательно исповедующего Христа?
Ну, мне, наверное, было по-своему проще в этом смысле, потому что я с детства воспитывался в таком послушании христианском. Вот, допустим, мое детство – это так, что в 60-м году я пошел в школу, и мама мне сказала, что вы не должны быть октябрятами, и поэтому мы вот с двоюродным братом, значит, отказались от этого значка с маленьким Лениным на груди. И уже вот с 7 лет мы вынуждены были свидетельствовать. Угу. И хотя, может быть, еще не было такого яркого понимания, что ли, что такое быть верующим во Христа, но свидетельствовать приходилось, потому что, допустим, мне учительница говорила: «А ты не рассказывай там родителям, что ты возьми этот значок на грудь, а домой придешь, сними его». То есть даже такие как бы варианты были. Но вот я не знаю, для кого-то это является таким свидетельством, что я уже с детства верующий. Но я при этом понимаю, что вот я служил в советской армии. Лютеране, они очень законопослушные. Чем, может быть, отличаемся мы от баптистов, что мы законопослушные. Естественно, в армию призвали, я пошел в армию.
Присягу принимали?
Присягу, да, там сам. Ну, это общее, там не индивидуально, а там читает сержант, там, или не помню уже, кто-то читает, а мы только там в конце, образно говоря, аминь говорим. Там, или, там, я даже не помню, что там
служу происходило. Служу советской армии.
Да, служу Советскому Союзу там, или что там. Вот. Но из армии я когда вернулся, то, естественно, было такое влечение, короткое только влечение в мир. И я с одноклассниками там сходил там несколько раз там на дискотеку, там но внутреннее такое было такое некомфортное состояние души, что называется, mm-hmm. что, возвращаясь там с какой-то этой дискотеки, меня просто трясло, что называется. И прихожу домой, и, ну, там, может быть, там в час ночи или что-то такое. И меня встречает, значит, мама, и я понимаю, что она очень беспокоится за меня, волнуется за меня, она молится за меня. И в какой-то момент вот действие Духа Святого, Дух дышит где хочет, меня просто вот как отрезало, что все, это самое, дорога в мир закрыта, никаких танцев, никаких дискотек. Мне вдруг стало комфортно петь гимны. Я научился немножко на гитаре играть.
Христианские песни.
Да, гимны. Христианские гимны. Я пою их даже вот один на один, что называется, сам в комнате. И гимны же – это как молитва. И я сам, так сказать, плачу, молюсь Господу. Я, конечно, понимаю, что это действие Духа Святого. И это такое, ну, то, что называют христиане, такое новое рождение, новое рождение. И была даже такая песня, она мирская, но в ней такие интересные слова, что «и стал совсем иным смысл прежних песен, и стал совсем иным смысл прежних слов». То есть вот такое в жизни, так сказать, пробуждение произошло у меня, и для меня уже вопросы веры стали такими близкими, родными, и захотелось, чтобы еще кто-то другой вот познал такое же. И Бог дал, что у меня братья уверовали. Угу. Примерно такое же вот состояние под воздействием Духа Святого. И мы стали общаться, нашлись еще несколько молодых людей и сестер верующих. И мы стали активно общаться, собираться еженедельно на совместную такую молодежную тусовку, что называется. Вот, пели гимны, мы встречались и с верующими молодыми людьми из Баптистской церкви, из пятидесятников. Одним словом, такая живая, живое общение, живое, ну, вот так примерно.
Так появилась ваша церковь, да, по сути, да. Зародилась церковь.
Ну, вот на все как бы воля Божья, промысел Божий. Но вот из этой молодежной группы, во-первых, несколько человек стали священниками, несколько человек стали там вести молодежное служение, детское служение, ну, все, что необходимо для начинающей такой церкви, которая встает, что называется, из небытия. Мы же как бы были, как церковь, полностью дезорганизованы. Не было никаких институций церковных, ни своей семинарии, ничего. И все это создавалось, ну, на моих глазах, все с нуля. И поэтому я просто вот благодарен Богу, что Господь даровал. Многие ругают 90-е годы, а я все время говорю, что это было золотое время для церкви, потому что вот то, что можно было в 90-е годы, уже сегодня даже нельзя.
Спасибо большое. Мы с вами перед эфиром на кухне пока пили кофе, обсуждали много вопросов, в том числе странное слово «Ингрия», которое есть в названии вашей церкви. И я спросил у жителей Санкт-Петербурга, что такое «Ингрия», как они понимают это слово, что они знают о нем. И мы послушаем сейчас их ответы, а потом ваш комментарий на их ответы. Включаем.
Глас народа.
Что такое «Ингрия»?
Я не знаю. Вот.
Вы знаете, что такое «Ингрия»?
Нет. Наверное, какой-то телефон китайский.
Вы знаете, что такое Ингрия?
Нет.
Ингрия. Страна, наверное.
Страна?
Какая страна?
Африканская.
Ну вот, вы слышали варианты ответов. Китайский телефон, африканская страна или что-то еще. Вот никто, по сути, сегодня из людей не знает, что такое Ингрия. Тем не менее, в названии вашей церкви это слово вынесено, да, как часть вашего идентитета, да, идентификации. Что же такое Ингрия и почему вы приняли вот такое самоназвание, когда создавали свою церковь?
Ну, во-первых, по территории Ленинградской области протекает такая чудная река, которая на Водском наречии или там Ижорском наречии называется река Ижора, а на финском наречии она называется Ингере. река Ингере. Вот. В 10-11 веке, я, к сожалению, не историк, поэтому могу ошибаться, но суть в том, что значит, Ярослав, по-моему, Ярослав, ну, одним словом, один из князей, таких основополагающих князей, выдавал свою дочь замуж за шведскую принцессу, имя которой этой принцессы было Ингрия, Ингери, вот, Ингерьярд по-шведски. И шведский, так сказать, конунг даровал земли, которые тогда принадлежали, видимо, шведскому королю, даровал как дар этой шведской принцессе, будущей принцессе, значит, новгородского князя. Женой она стала новгородского князя. И вот такая тысячелетняя история, название и Ингрия, Ингермаландия. Возможно, если бы вы спросили у людей слово Ингермаландия, то больше нашлось бы знающих, потому что, скажем, Петр I, когда завоевал эти территории для России, для империи российской, то целая губерния называлась Ингермаландия, то есть Ингрия. На простонародном языке финском это Ингрия, Ингермаландия. Несколько лет существовала такая значит, территория. Она была достаточно обширной. И Карелия входила в состав и Вологодской области, Костромская, и Архангельская, и Псковская, и территория Ленинградской области. Это все была Ингермаландия. Флагман Петровского флота на Балтике назывался Ингермаландия. Вот такая интересная у нас история связанная. А еще дальше, если пойти там тысячу лет или почти тысячу лет назад, то в Риме в архивах найдены такие, значит, послания, которые Папа Римский дал миссионерам, значит, задание ехать в Ингрию с миссионерским, так сказать, заданием. Угу. Миссионировать племена ингермаландцев, значит, на территории вот по обеим сторонам Невы. То есть это на самом деле очень интересная история с названием Ингрия. И в этом просто нужно немножко историю знать.
Хорошо, когда вы создавали свою церковь и назвали ее церковью Ингрия, лютеранской церковью Ингрия, значит ли это, что вы ориентировались прежде всего на этнических финнов, на Водь и вот на все эти племена, да, и все эти народности, которые жили в Карелии, в Ленинградской области, вот в первую очередь на них ваш миссионерский пыл был ориентирован, а не на там, русских, украинцев, казахов, на всех остальных?
Ну, я скажу так, что на самом деле задача была немножко в другом. Подчеркнуть нашу историчность, подчеркнуть наши исторические корни, потому что Ингрия – это некая территория, такая историческая территория Ингрия, и наши корни здесь, потому что в 1611 году был сформирован первый приход в Лембелово, такой официальный приход. И после этого распространение, значит, лютеранских приходов по всему лицу Ленинградской области было такое, в общем, уже, значит, по нарастающей. И поэтому мы просто подчеркиваем этим, что мы церковь Ингрии, а такой великий миссионер, как Иосиф Виссарионович Сталин, рассыпал, значит, семена в виде верующих. Вот моя мама, допустим, была сослана в 42-м году в Красноярский край. И когда настало время, вот, так называемое время гласности и перестройки, конец 80-х и начало 90-х, то мы поехали, допустим, в Красноярск. Я туда ехал, потому что мне было интересно посмотреть, где были в ссылке мои родители. И мы приехали в Красноярск и объявили по радио, что сюда приехали верующие лютеране, священник, будет богослужение. По радио мы объявили, и 100 человек собралось в Доме культуры, которые услышали по радио, которым передали там родственники или друзья о том, что богослужение будет проводиться миссионерское в Доме культуры. 100 человек. И самый далекий приехал на теплоходе по Енисею, 500 километров человек приехал, женщина, чтобы услышать проповедь Евангелия и причаститься. Вот такие вот удивительные времена были, 90-е годы.
Честно говоря, когда я слышу такие истории, я их слышу не только от вас, еще от некоторых других верующих, скажем, с историей, с бэкграундом, да? Мне хочется плакать и губы кусать от досады, да? Потому что сегодня иногда люди не готовы прийти в церковь, даже если она у них находится прямо во дворе под окнами, да, как, например, вот где я служу, да, в церкви, вокруг нашей церкви прямо у нас общий забор есть с одним человеком, с другим человеком, и они, зная о нас, ну, практически все, да, к нам не приходят. Хотя, казалось бы, тебе только из крыльца выйти и зайти в соседнее здание, да? А вы рассказываете историю о том, как люди за 500 километров ехали, лишь бы услышать это живое Слово Божье. И вот вопрос, который нет у меня в программе, но в связи с этим, да, задам вам. Почему в то время все-таки люди больше нуждались в Библии, в Христе, в церкви, в Божьем Слове, чем сегодня? Казалось бы, сегодня жизнь стала, может быть, даже в некоторой степени даже, наверное, тяжелее, да, потому что ориентиры все пропадают жизненные, непонятно, на что опираться. Тогда, наверное, может быть, даже в этом смысле было больше уверенности в жизни. Но сегодня люди не хотят идти в церковь. Почему?
Ну, наверное, не совсем так. Не совсем так. Вот из моего личного опыта я знаю, что людям интересно знать о Боге, о вере, как верить, почему верить. И когда людям начинаешь вот, ну, свидетельствовать и говорить о Священном Писании, то, в общем, очень мало людей, которые говорят: слушай, замолчи, мне это неинтересно. Я практически вот за редким исключением даже не припомню такого жесткого разговора, чтобы мне человек сказал, что мне неинтересно это. Я вот много, как епископ, летал по лицу, можно сказать, всей
земли,
да, но особенно в России. И, как правило, все люди с удовольствием слушают. И многие даже обещают, что приеду в Петербург или прилечу в Петербург, обязательно посещу вашу церковь. Так интересно. Поэтому тут, наверное, что-то и в нас, какие-то вот, не знаю, там, недостатки или ошибки. Может быть, мы чересчур так в лоб пытаемся там людей сразу, значит, обвинить во всех грехах смертных. Вот. Но, в общем, как-то надо с любовью людям свидетельствовать и рассказывать, потому что все-таки Христос, да, это прежде всего любовь, прежде всего вот жертва Христова, она такая, в общем, очень интересная для людей.
Хорошо, спасибо. Но в названии вашей церкви есть еще слово «лютеранство», которое произошло от имени, да, человека по имени Лютер. И мы послушаем также ответы Санкт-Петербурга на то, кто такой Лютер, они знают ли эту личность или не знают. И Ари Матвеевич потом просветит нас о том, кто это был, что это за человек был.
Глас народа.
Кто такой Лютер?
Понятия не имею.
Не помню.
Какой-то персонаж, я не знаю, кто это.
Сказочный?
Сказочный, наверное. Понятия не имею.
Лютер Кинг, наверное, если я не ошибаюсь.
Мы не знаем, что такое Лютер.
Кто такой Лютер?
Нет.
Не знаете Лютера? Ни разу не слышали такое имя?
Нет.
Ну вот, Мартин Лютер Кинг или сказочный персонаж – это единственные практические варианты были более-менее, да, либо не знаю. То есть, по сути, сегодня человек, живущий в современном городе Санкт-Петербург, абсолютно не знает также и не только что такое Ингрия, да, но и кто такой Лютер.
Да, да, но некто православный однажды даже сказал, что Лютер от слова «лютый». Лютый, поэтому это самое, люди... Ну, удивительно, почему. Вот я, допустим, себя помню, где-то в 6-м или 7-м классе мы в истории, в общем, очень серьезно разбирали реформацию. Может быть, конечно, это было влияние такой коммунистической пропаганды, потому что коммунистическая пропаганда преподносила Лютера как некого революционера. Uh-huh. Революционера. Единственное, я помню, что в школе потом объясняли, что он потом в какой-то момент трухнул, не поддержал Мюнцера, настоящего революционера, и сдал его, так сказать, с потрохами, что в этом сказалась его буржуазность все-таки. Вот. Но, тем не менее, в советской, удивительно, школе Лютера очень серьезно изучали, так сказать, поэтому то, что сегодня люди не знают о Лютере ничего, это интересно. Это интересно. Видимо, упущение нашей образовательной системы. Вот. Но на самом деле люди, опять же, ну, образованные, они не могут не знать Лютера, потому что Лютер – это основатель реформации, один из таких сподвижников мощных реформации как некого обновления церкви, а вернее даже не обновления, реформация ведь означает реформа, то есть возвращение к истокам, да, возвращение к апостольским истокам, чтобы в церкви проповедовалось прежде всего Евангелие. Вот самая главная задача для Лютера, чтобы люди узнали Евангелие, потому что, ну, много всяких искажений, традиций накопилось в течение истории, и все эти традиции и такие вот разные человеческие теории, они заслоняли Христа, и в результате многие люди уже и сегодня, и вчера, и 500 лет назад, они о Христе, ну, практически не знали. Самое главное, что Христос принес себя в жертву для того, чтобы мы получили спасение. Вот такая элементарная задача стояла перед Лютером, и он с ней, мне кажется, прекрасно справился, что самое главное, готов был и себя пожертвовать ради осуществления этой идеи.
Вы сказали о том, что очень прискорбно, что люди не знают сегодня Лютера. Но вот у меня сын как раз-таки, да, он проходит сейчас по истории период реформации, и то, как там преподают сегодня в этих учебниках современных реформаций, по мне, лучше бы вообще не знать, кто такой Лютер и Кальвин, чем знать о них так, как сегодня преподают, потому что там, конечно, море неправды, искажений, лжи, и мне даже страшно, да, что люди узнают об истории, в том числе истории реформации, вот в таком негативном и лживом ключе, как, ну, по крайней мере, вот мой сын, да, постигает ее. Слава богу, я могу ему рассказать, как там все было на самом-то деле. Хорошо. Почему все-таки вы стали лютеранином, а не православным, католиком или кем-то еще? По большому счету, не было вообще церквей никаких в то время, да? И проще, если вы хотите быть верующим человеком, если у вас есть тяга к Богу, проще всего было пойти в любую ближайшую из открытых православных церквей. Или, там, не знаю, в любых других.
Ну, для меня естественно было, потому что с детства меня воспитывали в таком лютеранском понимании, значит, веры, не с акцентом на Лютера. Вот я очень запомнил наставление родителей, особенно вот мама была активная в наставлении. Она всегда подчеркивала, что не в Лютере дело, а в том, что мы веруем во Христа. Веруем во Христа распятого и воскресшего. И это основа вот нашей веры, ее как бы такой ну, сердцевина, что называется, центральная часть. И вот в детстве мы, допустим, даже когда церкви не было, мама открывала, значит, радио, и утром, наше утро начиналось с того, что мы участвовали в утреннем богослужении. Но оно даже не богослужение было, а просто утренняя молитва, в которой была короткая проповедь, молитва, гимн какой-то. Из Финляндии слушали по радио, значит, христианские программы. И финское радио тогда, в 60-е, 70-е годы, оно было пропитано христианством. И утром была утренняя молитва, потом днем были целый час гимны, самые прекрасные христианские гимны в исполнении известных там артистов и певцов. Затем вечером была вечерняя молитва, мы все это слушали, воскресенье богослужение с хорошей проповедью, и вот даже не имея церкви, у нас через радио дома была церковь и полноценное богослужение. Мы открывали сборники гимнов, пели вместе с финской церковью, вместе пели, значит, гимны, вместе молились, слушали проповеди. Моя бабушка в 54-м году, вот Сталин умер, и в 54-м году, очень короткое время в Советском Союзе, была такая интересная ситуация, когда еще Хрущева не выбрали в генсеки. Было такое двоевластие, Блинков и Булганин руководили страной. И они дали столько свободы на короткое время, что вот моя бабушка смогла съездить в Финляндию, оттуда привезла большую Библию, детскую Библию, сборники гимнов, и поэтому у нас дома и еще несколько таких нравоучительных книг по христианству, так сказать, по исповеданию, о вере. И поэтому мы в этом смысле были очень хорошо вооружены дома. И мама моя всегда, как только была такая возможность, она садила нас и говорила: слушайте, вот читала нам наставления из Библии и пели гимны. Поэтому вот я вырос в такой очень активной христианской среде. И как бы для меня, ну, все это было близко с детства. Хотя, конечно, еще многие вопросы были такие, в общем, не всегда понимал, вот, но такое было вот то, что в Писании сказано, что страх Господень – начало мудрости, вот этот страх Господень с детства был. Вот. Но когда я говорю, что после армии я познал любящего Христа, это вот когда законы Евангелия, так сказать, служат друг другу, вот что-то такое произошло и в моей жизни, что мне открылась любовь Христова, и все как бы стало на свои места. Ну вот лютеранство, оно вот такое, оно очень многогранное. В лютеранстве есть очень такая, я бы сказал, в лютеранстве два крыла. Одно крыло такое очень догматическое, когда строго, ни вправо, ни влево нельзя, а есть пиетическое крыло. И вот эти два крыла, с помощью этих двух крыльев лютеранская церковь летит и, надеюсь, в правильном направлении.
Спасибо большое, друзья. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Ари Матвеевич Кугапи, епископ эмеритус лютеранской церкви Ингрии. Вы можете задавать ему любой вопрос в комментариях, пишите, я обязательно прочитаю. Ставьте лайки, делайте репосты. И вот нам Виталий прислал такой вопрос, например, это как раз по вашей части. Как вы относитесь к тому, что пишет он, что он лютеранин церкви Ингрии, непосредственно прихожанин вашей церкви? Как вы относитесь к тому, что пастор, если в городе нет кирхи, отправляет к католикам?
Ну, я, честно говоря, спокойно к этому отношусь. Если в особенности в католической церкви тоже есть хорошие проповедники, которые хорошую проповедь можно услышать. Вот, хотя вот у меня личные такие воспоминания. Несколько раз я был на мессах католических, и остались такие противоречивые. Вот сижу на мессе, на богослужении, и думаю, как она похожа на нашу, так сказать, на наше богослужение, на нашу литургию, и месса допускаются, у нас разные варианты названия. Доколе не пришел момент, когда там занесли мощи какого-то святого, и тут началось для меня, конечно, невообразимое, что меня сразу как бы отбило всякую охоту быть на этом богослужении, что люди стали буквально падать навзничь, на колени, там, целовать. Ну вот, то есть что-то в католической церкви для нас очень близкое, поскольку мы сами оттуда вышли, и что-то мы воспринимаем, но вот что-то для нас, конечно, уже является таким трудноприемлемым.
Но, в принципе, если, допустим, я приезжаю в какой-то город, да, и там нет церкви лютеранской, баптистской в моем случае, любой другой евангельской, а у тебя есть необходимость, желание пойти на служение, могу ли я, как вы считаете, как прихожанин лютеранской церкви или там, как баптист, зайти в любую церковь, есть ли в этом какое-то противоречие принципам каким-то или что-то еще, или мы все, в принципе, можем питаться в случае необходимости и насыщаться в любой церкви, если она христианская?
Нет, я не вижу в этом никакой такой серьезной проблемы, если, так сказать, сердце нуждается, душа просит иметь некое такое контакт, общение. Вот. Ну, понятно, что если человек только вот ищущий и впервые начал как бы задаваться этими вопросами, то он легко может, ну, в общем, быть захваченным этой ну, церковью в таком духовном смысле. Вот. Но все равно я вот вспоминаю архиепископа Мануила, он тогда был еще архиепископом Мануил, это петрозаводский, карельский епископ, и потом архиепископом стал. Вот он очень интересную, мудрую вещь сказал, что он говорит, я принципиально думаю так, что любой человек лучше, чтобы он был в любой церкви, баптистской, лютеранской, там, реформатской, чем он находится в мире. Вот это сказал православный архиерей. И у меня вот эти слова до сих пор вот в памяти, его уже Господь призвал из этой жизни вечность. Но вот мы дружили с Мануилом, и он был очень приветливым и очень с уважением относился и к нашей церкви, и относился к баптистам. И как-то это и мне передалось, что я не вижу ничего страшного, если человеку нужно общение с другими верующими, то он может посещать и какую-то другую церковь. Другое дело, что, ну, если ты себя идентифицируешь с баптизмом или с лютеранством, то, естественно, у тебя какие-то есть, наверное, книги, с помощью которых ты ну, сохраняешься, что ли, в единстве со своим исповеданием. Угу. Вот. Но я, честно говоря, не вижу большой проблемы. Если где-то ты находишься временно, где-то в изоляции, то, конечно, лучше быть с верующими.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите вопросы свои в комментариях под этим видео. Я почитаю несколько комментариев. Милена Смекалова пишет. Я вернулся на историческую родину Ингрию благодаря бабушке и родителям. Спасибо им. Екатерина Велигельм. Приятно видеть Ария Матвеевича. Чувствуется преемственность поколений. Евгений Иванцов. Приветствую. Ольга Кугаппи. Маша тоже нам ручками. Спасибо вам большое. Не забывайте делать репосты. Мы очень много говорим про церковь сегодня, да? И церковь, 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 церковь. Мы постоянно это слово произносим, но у всех людей, на самом-то деле, как вы наверняка знаете, сегодня о слове церковь есть совершенно разное мнение, разные впечатления, они по-разному трактуют это слово. Вот давайте послушаем сегодня Санкт-Петербург, что сказал, а потом ваш вариант трактовки слова «церковь». Поехали.
Глас народа.
Что такое церковь?
Храм, православие, вера.
Не буду отвечать на этот вопрос.
Это и здание, в котором церковь находится, и сообщество людей, которые к ней прилегают, и, может быть, учение. Больше не хочу говорить на тему церкви. Спасибо.
Вы меня в тупик поставили, вам скажу честно.
Жилище Бога.
Церковь, ну, это один из, скажем так, институтов государства, который, собственно говоря, занимается, с одной стороны, тоже управлением, но управлением верующими людьми, по мне.
Место, куда приходят люди, чтобы помолиться.
Церковь – это, наверное, ну, как, если считать как здание, то это просто, ну, собрание сборящих людей.
Место, куда приходят люди, чтобы помолиться.
Церковь, ну, как учреждение, это то, где человек может прийти и побыть наедине со своими мыслями и какие-то вопросы, найти ответы на свои вопросы.
Ну, церковь – это место для тех, кто верит в Бога и ходит туда, собственно.
Это секта.
Тут даже затрудняюсь ответить.
Что я затрудняюсь, вам так ответить просто.
Церковь – это секта, это место, где можно помолиться, церковь – это что-то еще ужасное, не знаю, не понимаю, не хочу говорить. Вот такие мнения Санкт-Петербурга, культурной столицы, о слове «церковь».
Ну, для меня церковь – это прежде всего то, что внутри самого человека, то есть это храм Божий внутрь нас, который есть или которого нет, или которого человек даже порой не осознавая, но он ищет, он к нему стремится, к этому храму. И прежде всего храм начинается с нашего сердца. Так вот заповедал Господь. И поэтому бывают времена, когда церкви, такой внешней церкви нет. И где двое или трое собрались во имя Господне, там и Господь среди них. И это во-первых. Во-вторых, конечно, церковь – это общение. Если имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа совершает вот такое удивительное дело, что мы познаем прощение наших грехов и очищает нас кровь Иисуса Христа. И это происходит тоже в церкви, как неком общении. Но это тоже не обязательно в здании, это может быть на квартире, это может быть в разных исторических ситуациях, где-то в тайге, в пустыне, в горах, в пещере, как и в первоапостольской церкви. Церковь собиралась там, где было возможно. Вот наша, допустим, церковь, когда, значит, новое время настало, вот умер главный миссионер того времени Иосиф Виссарионович, и люди вернулись на родину, в Ингермаландию, в Ингрию, то, вот не поверите, люди стали собираться на кладбище. Вот на кладбище летом люди вот непроизвольно стали собираться, сначала так ненавязчиво, скромненько пели гимны. Потом вдруг Господь пробудил отдельных людей проповедовать, и люди стали, люди, которые не обучены были, не воспитаны, может быть, даже были как проповедники, они вдруг получили дар проповеди. И это были и сестры, это были и редкие братья, которые в живых еще остались. И было примерно так, что человек выходил и говорил, что сегодня утром Бог мне сказал вот то-то. То есть, когда мы читаем Священное Писание, мы читаем у пророка, Господь говорит. И вот примерно так же в 50-е, там, 60-е годы собирались люди, причем большие массы потом уже приходили, там по 500-600 человек на кладбище. И кто-то запевал гимн какой-то. Не у всех даже были сборники гимнов, но многие знали наизусть. Потом, значит, человек выходил и говорил, что сегодня Бог положил мне на сердце сказать, засвидетельствовать то-то, 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 и начиналась проповедь. Потом, естественно, из этой ситуации выкристаллизовались наиболее такие духовно способные и одаренные, и люди стали просить уже, что ты Ида, или ты Анна Мария, или ты Петр, мог бы нас, так сказать, Словом Божьим
вразумить,
да, вразумить, значит, засвидетельствовать. И вот так церковь, ведома Духом Святым, наша лютеранская церковь выживала в сложные времена 50-х, 60-х, даже 70-х еще годов, доколе потом наши молитвы не были услышаны, и нам передали церковь в Пушкине, которая была каждый раз битком набита. И мы приезжали, старались, конечно, пораньше приехать, но мы были достаточно молоды, поэтому порой приезжали, ну, 10 часов начиналась служба, мы приезжали, допустим, без 15-10, и уже не протолкнуться было в церковь, настолько было все занято. Но люди расступались, пропускали нас, потому что многие ожидали, что мы там обязательно споем, молодежь самая, под гитару споем какой-то зажигательный духовный гимн. Вот. И вот у нас тогда был такой, сформировался тоже свой лидер Арво Сурво. Он был чудный, талантливый и есть до сих пор талантливый и певец, исполнитель. Он сочинитель и сам сочинял гимны, музыку, и прекрасный голос у него. И вот под его руководством мы всегда, наше свидетельство было там одну, две, три песни обязательно мы исполняли на богослужении.
Угу. У нас осталось буквально 2 минуты, но мы постараемся успеть. Как вы считаете, сегодня вот современная молодежь, современные люди, которые приходят в церковь, в лютеранскую церковь Ингрии, в том числе молодые люди, студенты, они понимают сегодня ценность церкви точно так же, как вы ее понимали и понимаете, да? Ценность сообщества верующих людей, ценность церкви. Или уже им недоступно это знание?
Дело в том, что люди, конечно, всегда нужно понимать, что люди очень разные. Для одного человека путь веры, он измеряется буквально там десятилетиями, даже там 20-летием, 30-летием. Он идет такими небольшими шагами, проб и ошибок, доходит до определенного такого познания, что ли, Христа распятого и воскресшего. Другому это открывается настолько ярко, что вот он, ну, не секрет, что есть люди верующие, которые сказали, что вот они пришли в церковь, и все, им сразу это, как бы, mm-hmm. они поняли, что это их место. Поэтому нужно к людям относиться именно таким образом, что есть люди, которые через разум познают, им нужно очень четко формулировать, все четко, красивым языком, таким даже философским, доказывать. Есть люди, которые сердцем веруют, и такие люди быстро принимают, ну, иногда потом остывают так же быстро. Вот. Но мы же из Писания знаем, что вот сеятель разбрасывал семя, и оно где-то у дороги упало, где-то на скалу, где-то в тернии, и какое-то упало. И поэтому это вот образ такой классический, что и люди очень, очень разные, и поэтому мы должны всегда как бы понимать, что не печалиться, если только из 100 человек, которые прошли через церковь, только там 10 остановилось. Но это здорово, если даже из 110 человек остановилось и воцерковилось, и приняли Христа, то это в любом случае результат. Даже порой бывает, что один человек, но он такой, как апостол Павел, который становится в руках Божьих таким инструментом, что после него начинается обновление, преображение. Поэтому нужно проповедовать, нужно... Единственное, конечно, вот современному человеку нужно понимать, что у человека столько предложений мир дает, угу. и поэтому мы тоже должны немножко быть креативнее.
Все, спасибо большое. Наша, к сожалению, передача подошла к концу. Мы не успели все обсудить, но, тем не менее, друзья, Арий Матвеевич Кугапи, лютеранский епископ, эмеритус церкви Ингрии, Всем спасибо, что были с нами. Лайки, репосты. Всем пока.
Я всех вас люблю.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.